Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Марк Твен, помнится, говорил, что сведения, которыми не располагали древние, были очень обширные. Есть, конечно, все основания полагать, что сведения, которыми мы и сегодня не располагаем, довольно обширные, может быть, еще более обширные, чем те сведения, которыми не располагали древние, но, с другой стороны, в общем, есть достаточное количество событий, о которых можем говорить, ну, с более-менее такой приличной вероятностью. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, наши исторические посиделки. Сегодня о некоторых событиях, которые происходили в истории, конечно, всего человечества. У меня на календаре 8 июля. Именно эта дата будет меня сегодня занимать. Ну, и первым делом, как сами понимаете, в общем, вполне стандартная такая история. 8 июля – это, конечно, значимая дата для русской истории, поскольку это Полтавская битва, главное сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Сражение во многом ключевое, потому что, ну, это не только история России, и не столько, в общем, выдающаяся победа русских войск, а в том числе и битва, которая, по большому счету, положила конец господству Швеции в Европе в то время, и битва, которую Петр I сам считал главной битвой своей жизни, ну, если мы говорим о военных делах, так что, ну, в общем, по большому счету, в некотором роде, конечно, и праздник. Ну, давайте, отметив Полтавскую битву, пойдем к другим событиям, менее, может быть, известным. Первая же дата, которая попалась мне сегодня, это 52-й год до новой эры, 8 июля. Эта дата очень условная, она, что называется, принятая, и это принятая дата основания Парижа, ну, или, точнее говоря, Лютеции, города, поселения, из которого вырос современный Париж, один из самых прекрасных, конечно, и самых известных, самых притягательных городов на планете Земля, столица Франции, крупнейший город Франции, в котором всегда очень хочется побывать, хотя я, конечно, знаю, что многие люди говорят: ой, да ну, Париж, что там делать, как-то скучно и все такое прочее. Но, как правило, это говорят либо люди, которые, ну, что ли, убеждают себя, не имея, например, возможности оказаться в Париже, что там нет ничего интересного. В Париже действительно очень много интересного. Я был там несколько раз, и город это по-прежнему манит и привлекает. Изучать его можно очень долго. Ну, или, как вы знаете, существует настоящий парижский синдром, да, есть несколько синдромов, которые названы по именованиям тех или иных городов, но вот есть и парижский синдром, такое расстройство, некоторое вызванное несоответствием между реальностью, в данном случае реальным городом, и образом столицы, или ожиданиями, некоторыми ожиданиями, которые мы создаем сами для себя, благодаря, в том числе, и истории, и славе, и искусству, фильмам, книгам и так далее. Говорят, что сегодня чаще всего парижский синдром возникает у туристов из Японии. Ну, да, тем не менее, давайте несколько историй о Париже. Во-первых, к этимологии и самого Парижа, и вот той Лютеции, которая стала основой города, откуда вообще взялось это название, позволю себе напомнить, что то есть две основных версии о названии Парижа как Парижа, происхождение топонима Париж. Есть гальская версия и есть римская версия. Гальская версия наиболее популярна и к ней обращаются чаще всего. Согласно гальской версии, название Париж произошло от латинского Цивитас Парисиориум, город Паризи в III веке еще до новой эры. Кельтское племя, кельтское название кельтского племени Паризи основало на месте современного острова Сите в центре, да, где Нотр-Дам, поселение, получившее имя Лютеция от латинского слова «лютум», ну, то есть «грязь», «ил». Это топкое место, болото, по большому счету. И впервые оно упоминается в сочинении Юлия Цезаря «Записки о Гальской войне», датируется примерно 53-м годом до новой эры. И после превращения Галлии в римскую провинцию, это произошло уже в 16-м году до новой эры, Лютеция стала значительным торговым центром, а с 3-го века новой эры стала называться Паризи. Римская версия, ее считают довольно надуманной и вообще такой почти фантастической, относит происхождение названия города к имени героя мифа у троянской войны Париса, сына троянского царя Приама, похитившего прекрасную Елену у спартанского царя Менелая. По версии Вергилия, спасшиеся троянцы во главе с Энеем приплыли на Апеннинский полуостров, где и основали Рим. А вот вопрос о том, каким образом родственники Париса оказались на территории Франции и основали город его имени, ставший впоследствии Парижем, остается открытым. Ну и, конечно, Париж получал на протяжении столетий разные прозвища, разные клички. Вот что касается Парижа, почему в русском языке появилась эта буква «Ж» на конце, то это объясняют тем, что слово, название города Париж пришло в русский язык через польский. Как столица Франции, Париж сформировался в начале 508 года. Изначально, конечно, город строился, как это часто бывает, черти как, и он был крайне запутан, дома были хаотично разбросаны. И только в XIX веке префект Осман кардинально изменил весь город, и чтобы проспекты и улицы были прямыми, он снес множество домов. В результате там появились знаменитые 12 проспектов, и все 12 проспектов сходятся в одном месте на площади Шарля де Голля. Это площадь, в центре которой стоит знаменитая на весь мир Триумфальная арка. И, в общем, если будете в Париже, обязательно посетите это место, довольно любопытно. Ну, впрочем, Триумфальная арка, естественно, одно из тех мест, куда стремятся в том числе и туристы. Если говорить о каких-то других более-менее интересных фактах о городе, фактах, конечно, исторических, то принято, как мне кажется, напоминать о том, что старейший мост из тех, что существует сегодня в Париже, называется «Новый мост». В середине XVI века в Париже вообще было всего 4 моста. Малый мост, мост Нотр-Дам, мост Сен-Мишель и мост Менял. И так как Париж в то время был уже достаточно большим городом с оживленным уличным движением, нанесшим значительный вред существующим мостам, срочно потребовалось сооружение нового моста, который соединил бы Лувр с рынком аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Отличительной особенностью нового моста стало то, что он не был застроен лавками и домами, как другие мосты. Ну, представляете, да, в фильмах о древнем, скажем, аккуратно Париже мы, в общем, представляем себе, благодаря этим картинам, представляем себе, как выглядели мосты в то время. Это не только переправа, но, в общем, жилое место. И этот мост не застраивали никакими домами, никакими магазинами. И, проходя по мосту, можно было любоваться городом, любоваться сеной, окрестностями. Торговцы были, конечно, недовольны тем, сколько места осталось неиспользованным, но кто их спрашивал. Отличала новый мост и необычайная для XVI века ширина 20 метров. Это больше, чем ширина не только всех парижских мостов, но и большинства улиц города. Название «Новый мост» Пон-Нёв было дано, чтобы отличить его попросту от старых мостов, которые были обшиты с обеих сторон домами. И название это прижилось, дошло до наших дней, а сам мост остался, сохранился уже и после того, как все прочие мосты были заменены. Новый мост найти очень просто. Он соединяет набережную Лувра на правом берегу с набережной Конти и набережной Гран-Жюстен на левом берегу. Ну и примерно посередине мост пересекает западную оконечность острова Сите. Самое популярное среди туристов сегодня место в Париже – это не, ну, скажем так, не полностью культурные здания, заведения, скажем, не Лувр, А Диснейленд, его ежегодно посещает около 13 миллионов человек, а в то время как посмотреть на Лувр и на экспозиции Лувра, а Лувр самый посещаемый музей в мире, и Эйфелеву башню, по опросам приезжает примерно 5 миллионов иностранцев в год. Согласно статистике, в Париже больше собак, чем детей, настолько парижане любят заводить домашних животных, и многие парижские рестораны разрешают клиентам приводить с собой собак. Кстати, в Париже расположена и самая старая на планете из сохранившихся, во всяком случае, кладбище домашних животных. Оно появилось в конце 19 века, когда власти запретили выбрасывать тела погибших питомцев на улицу. В Париже появился первый в мире маршрут общественного транспорта. Это случилось еще в середине 17 века. А сегодня в Париже с транспортом, ну, все более-менее в порядке. Там активно действует метро. И схема метро настолько разветвленная, что, в общем, из любой точки города путь до ближайшей станции не превысит 500 метров. Парижская улица Дегре имеет протяженность всего 5 метров 75 сантиметров и представляет собой обычную лестницу. Расположена она во втором округе между станциями метро Бон-Нювель и Страсбург-Сен-Дени. К слову, всего во французской столице более 6 тысяч улиц. Впрочем, самая короткая улочка находится не в Париже, да и вообще не во Франции, а в Шотландии. Ее длина едва превышает 2 метров. В Париже находятся самые большие солнечные часы в мире. 23-метровый обелиск Луксора возрастом более 3300 лет установлен на площади Согласия. Он был перевезен во Францию из Египта в 1836 году, и верхушку этого двухтонного памятника венчает 3,5-метровая пирамида, устремленная к небу. Это и есть самые большие, а, возможно, и самые старые солнечные часы в мире. Мраморный обелиск служит в качестве гномона. А кадраном, ну, то есть циферблатом или аналогом циферблата в солнечных часах стала вся площадь, и римские цифры нанесены прямо на асфальт. Ну, и что еще? Ну, пожалуй, стоит заметить, что по всему миру существует несколько городов с названием Париж, всего порядка 40. И большинство из них – это небольшие городки в Соединенных Штатах Америки. Впрочем, как вы знаете, и в России тоже есть свой Париж. Расположен он в Челябинской области.
Стаховский лайф на маяке.
8 июля 1898 года умер американский гангстер, мошенник, ну, или, как, может быть, мы сказали бы сегодня, или за несколько лет до сегодняшнего дня, криминальный авторитет, человек, который известен под прозвищем «Мыльный Смит», легендарная в криминальном мире фигура в Соединенных Штатах Америки. Ну, умер он, конечно, не своей смертью. В общем, можно было бы обойти, конечно, его стороной, но уж больно забавная история. Давайте к ней обратимся. Вообще звали его Джефферсон Рэндольф Смит. Мыльный – это, естественно, его прозвище. Он родился 2 ноября 1860 года, и преступная деятельность Смита и его банды распространилась на Раунд-Рок – это Денвер, Крит, Скагуэй. Скагуэй бюро в США на юго-востоке штата Аляска. Основным источником его доходов было мошенничество и подпольные казино. Он очень умел заводить нужные знакомства и с политиками, и с чиновниками, и он стал очень, действительно, крайне популярной фигурой. Рассказывают, что однажды он даже сидел на трибуне рядом с губернатором штата Аляска во время празднования дня 4 июля. И вот, действительно, 8 июля 1898 года он был убит в городе Скагуэй, штат Аляска, в перестрелке с местным жителем Фрэнком Ридом. Почему, собственно говоря, мыльный Смит? Очень забавная, как я уже сказал, история и вполне понятная и нам с вами, нечто подобное, некоторые параллели мошеннические мы запросто с вами найдем. Так вот, прозвище свое он получил благодаря, по сути, своей первой же, по крайней мере, документально известной афере, благодаря которой Смит и его банда получили прозвище, и это было мошенничество с помощью мыла, которое осуществлялось следующим образом. Смит с сообщниками открывал лавочку-аттракцион где-нибудь посреди оживленной улицы или, например, на ярмарке. Они устанавливали сундук, выкладывали на него куски мыла и зазывали публику обещаниями прямо сейчас совершить чудо и дать возможность заработать легкие деньги каждому желающему. Смит оборачивал мыло, кусок мыла, ну, банкнотой. Очень разного номинала были эти банкноты. И мыло, обернутое банкнотой, упаковывалось обратно в бумагу. Затем эти куски мыла тщательно перемешивались, и мошенник продавал каждый кусок мыла по одному доллару. Соответственно, с той возможностью, ну, понимаете, да, вы покупаете кусок мыла, и в каком-то из этих кусков могла быть купюра большего номинала, не знаю, там, $10, например, получается, что вы, в общем, в выигрыше. Естественно, деньги получал сообщник Смита, член его банды, который заблаговременно знал, в каком куске мыла будет спрятана наибольшая купюра. Он под видом рядового прохожего покупал этот кусок, становясь случайным, вроде как, счастливчиком из толпы и выигрывал главный приз. В дальнейшем банда Смита заняла ведущую роль в криминальном мире, контролируя подпольные игорные салоны благодаря подкупу и взаимовыгодной дружбе с политиками и полицейскими. В 1892 году Смит с бандой перебрался из Денвера в Криди, что было связано с ужесточением борьбы денверских властей с нелегальными казино. Там мыльный Смит с сообщниками промышляли мошенничеством, в итоге на их след вышла полиция. И в этот период Смит был очень близок к осуществлению крупной аферы в Мексике. Он пытался убедить президента страны в необходимости приема на службу иностранного легиона, который будет состоять из американских наемников. Для вербовки и закупки обмундирования мыльный Смит затребовал сумму в $80,000, но президент выдал ему авансом лишь 2000. И когда посланные для проверки деятельности Смита люди выяснили, кем он является на самом деле, сделка, конечно, была отменена. Потом из Колорадо Смит перебрался, собственно, на Аляску, где на то время пришелся расцвет золотой лихорадки. В 98 году 19 века он открыл собственное питейное заведение, назвав его «Салон Джеффа Смита». И по воспоминаниям очевидцев, именно в этом месте, сидя в своем кабинете с проведенным тогда уже электричеством, Смит курил сигар, ел устриц, разрабатывал планы дальнейших махинаций, и чтобы контролировать и не допустить конкуренцию со стороны других преступников, мыльный Смит организовал из местного населения добровольческий отряд для поддержания правопорядка и даже назвал его по количеству его участников – комитет 317. Накануне событий, ставших фатальными для Смита, некий золотодобытчик Джон Дуглас Стюарт пришел к гангстеру в салон, чтобы продать мешок золота на сумму $2700. Члены банды решили не упустить возможности завладеть золотом и предложили сыграть в карты с самим Смитом. В результате главарь банды, конечно, выиграл, и мешок с золотом отобрали силой, поскольку золотодобытчик отказался платить. В поисках защиты пострадавший обратился к федеральному маршалу города Скагуэй, который посоветовал добыть на приисках еще золото, поскольку бессилен что-либо сделать. После этого Джон Стюарт распространил по городу слухи о самоуправстве банды и бессилии властей, и жители озлобились на мошенников. Горожане предложили Смиту выяснить отношения на берегу у причала Джуна, куда он и отправился 8 июля. Во время перепалки Смит замахнулся на одного из жителей, но тот отмахнулся и выстрелил в гангстера. Далее последовал выстрел мыльного Смита, после чего люди увидели замертво лежащего гангстера и тяжело раненого Рида, Фрэнка Рида, одного из горожан, который тоже скончался, правда, спустя 12 дней. После смерти главаря многих членов банды мыльного Смита арестовали и предали суду.
Московский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, исторические посиделки. У меня на календаре 8 июля, именно эта дата меня сегодня и занимает. Бывают события, на которые, глядя, я вот понимаю, что, мне кажется, я бы не добрался до них никогда вообще в жизни, если бы вот не такие случайности, не наши исторические посиделки, но потому что действительно, ну вот Бурунди. Ну какой Бурунди? Ну при чем здесь Бурунди? Зачем нам вообще идти и смотреть, что там происходило когда-то в Бурунди? Но поскольку я, конечно, чемпион мира по бесполезной информации, то вот природное какое-то мое любопытство, уж не знаю, действительно, природное, врожденное или воспитанное в себе, не позволяет мне пройти мимо, и все то, на что я сам клюю, тем в итоге делюсь и с вами. 8 июля, год 1966-й. На престол Бурунди всходит Нтаре V. Причем восходит не просто так, а свергнув своего отца Мвамбутсу IV. Вообще Нтаре V до коронации звали Шарль Ндизей. Он интересен тем, что, став Нтаре V, он стал последним королем Бурунди. Был им на протяжении всего нескольких месяцев, с 8 июля по 28 ноября 1966 года, а потом умер, в общем, всего-навсего в возрасте 24 лет. Он был сыном вождя и первого главы независимого государства Бурунди Мвамбутсы IV. Образование получил в Швейцарии, как это нередко бывает. 24 марта 1966 года бежавшие из страны, в которой набирали силу этнические конфликты между хуту и тутси, король Мвамбутса заявил о передаче полномочий сыну, а 8 июля того же года был свергнут официально, и принц был объявлен королем. Церемония коронации состоялась 1 сентября, а заключительная церемония коронации была намечена на 27 декабря, но, правда, не случилось. Нтаре V сформировал новый кабинет, который принял многочисленные меры по реорганизации, сокращение министерских зарплат, освобождение домов, которые, по-видимому, были заняты бывшими политическими деятелями, сокращение миссий за границей. После прихода к власти Нтаре V первым делом сместил правительство своего отца, уволил премьер-министра и приостановил действие Конституции. Однако вот уже 28 ноября, в отсутствие молодого короля, находившегося в то время в Киншасе на праздновании первой годовщины прихода к власти генерала Мабуту, в Бурунди произошел военный переворот, руководитель которого, премьер-министр Мишель Мичемберо, пришедший к власти как раз в результате предыдущего переворота в пользу Нтаре V, объявил о ликвидации монархии и занял пост президента Республики Бурунди. Вообще отличный, конечно, подход. Сначала ты свергаешь короля, поддерживаешь его сына, делаешь его, по большому счету, новым королем, а потом так, под шумочек и сына свергаешь, и становишься президентом. Роскошный, конечно, план. С течением времени конфликт между молодым королем и амбициозным премьер-министром назревал, конфликт между ними, и противостояние усиливалось. Нтаре V хотел не только царствовать, но вдруг он решил еще и править. Он стремился избавиться от Мичемберо. Его обвиняли открыто в некомпетентности, в злоупотреблении властью. И Мичемберо со своей стороны обвинил нового короля в неспособности выполнять свои обязанности. И он также обвинил молодого, аристократического вроде как правителя, в том, что он находится под чрезмерным влиянием своего свергнутого уже отца. После военного переворота Мичемберо был созван Национальный комитет революции, состоявший из 13 офицеров национальной армии Бурунди, которая должна была руководить не менее 2 месяцев до образования нового министерства. И, в частности, комитет отвечал за разработку новой конституции. Там дальше длинная и слегка запутанная история. о взаимоотношениях с Китаем, что вроде как Китай сыграл ключевую роль в свержении Нтары V, потому что интерес Пекина к Бурунди и Руанде в 60-х годах последовал за его неудачной попыткой закрепиться в соседнем Конго. И конечная заинтересованность Китая в Конго, основанная на его стратегическом значении, по-видимому, привела Пекин к вмешательству во внутреннюю политику Руанды и Бурунди с тем, чтобы сделать их, как назвал их Мао Цзэдун, ступенькой в Конго. Король Нтары V в итоге покинул Африку. Некоторое время жил в Федеративной Республике Германия, когда президент Уганды Иди Амин посетил Западную Германию в феврале 1972 года. Он договорился о встрече с королем Нтары V, призвал его вернуться в свою страну под гарантиями вроде как личной безопасности. Нтары перебрался в Уганду и в конце концов 30 марта 1972 года вернулся в Бурунди, что вроде как он запросто сможет жить там в качестве частного гражданина. И Нтары прибыл в Бурунди, используя вертолет Иди Амина, и сразу же был помещен под домашний арест в бывшем своем дворце. Вскоре после этого по официальной радиопередаче было заявлено, что Нтары попытался спровоцировать вторжение белых наемников в Бурунди с целью восстановить монархию. Власти были уверены, что план переворота Нтары V имел шансы на успех, ибо он располагал значительной агентурой внутри страны. По утверждению некоторых чиновников Бурунди, Нтары V был предан угандийским президентом Иди Амином. Некоторые министры предпочитали держать его под ограниченной защитой, в то время как другие хотели его казнить. Ситуация была неофициально разрешена, когда Нтары был убит где-то между субботним вечером 29 апреля и следующим утром при обстоятельствах, которые до сих пор остаются неясными. Предполагается, что его возвращение и убийство стали результатом заговора, организованного министром иностранных дел в правительстве Мичомберо Артемоном Симбананье с целью навсегда исключить реставрацию монархии.
Стаховский лайф на маяке.
Обращаясь к тем, кто появился на свет 8 июля, я решил сегодня остановиться на имени Жана де Ла Фонтена, французского писателя, в общем, в первую очередь, конечно, баснописца. Он родился 8 июля 1621 года. Понятно, что помимо басен он писал какие-то разные другие вещи, комедии, евнух. Например, сказки у него были разнообразные. Но вот басни – это, конечно, главная заслуга Ла Фонтена. Впрочем, жанр как жанр с нашей сегодняшней точки зрения не нов, поскольку был Эзоп, у которого Ла Фонтен заимствовал сюжеты и перекладывал их на новый лад. И наш Иван Андреевич Крылов, в свою очередь, обращался, конечно, к Ла Фонтену. И некоторые хрестоматийнейшие моменты, типа «Стрекоза и муравьи», или «Вороны и лисицы», это, по большому счету, просто перевод Ла Фонтена. Другое дело, что, с одной стороны, можно, конечно, и обвинять Крылова в том, что он взял, и художественным, конечно, образом перевел Ла Фонтена и вроде как не указывал изначальное авторство Ла Фонтена. А вот вроде я вам тут накатал, и здрасте. Но здесь в оправдании можно сказать, что, во-первых, как я уже отметил, и Ла Фонтен обращался к древним сюжетам, а во-вторых, во время Крылова, мы понимаем, что такое читающая публика во времена Крылова. Да, это, конечно, в первую очередь грамотное светское общество, которое владеет и иностранными языками, уж французским-то во всяком случае, и можно понимать, что Ла Фонтеновские оригиналы были известны, и к ним можно было обращаться при желании, поэтому вроде как зачем указывать авторство, и так всем всего понятно. Вот тебе сюжет, хочешь иди Ла Фонтен читай на французском, хочешь иди Крылова читай на русском в том или ином варианте. Давайте сегодня под занавес, конечно, не к Крылову, а все-таки к Ла Фонтену, потому что есть, что называется, такие подсрочные переводы его произведений на русский язык, и, например, если, ну, давайте стрекозу и муравья, или кузнечика, точнее, и муравья, если мы обращаемся к Лафонтену, кузнечик, пропев все лето, обнаружил себя нищим, когда наступили холода. Ни одного кусочка, ни одного зернышка, мухи или червячка. И он пошел жаловаться на нужду к муравью, своему соседу, прося ему, вот важный момент, одолжить какое-нибудь зернышко, чтобы дожить до весны, ну, то есть до нового сезона. «И я вам выплачу», — говорит ему кузнечик, — «до августа, ну, то есть до урожая, даю слово животного, я выплачу вам и проценты, и всю сумму». Но муравей не дает взаймы. «Что, говорит, вы делали, когда было лето, когда было тепло?» — спросил он у просителя. «Ну, что я делал? День и ночь. При любом случае я пел, если вам угодно». «А, вы пели? Ну, что ж, я очень этому рад. Пойдите ж теперь, потанцуйте». Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.